welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Оказывается, его можно пробежать даже меньше, чем за 2 часа. Его умудрялись пробегать, не поверите, в космосе. Его умудрялись пробегать аж очень долго, 54 с лишним лет. Его один китайский спортсмен умудрился пробежать задом наперед, причем он сделал это меньше, чем за 4 часа. В общем, марафон, он многоликий, и то, что он проводится в разных странах, в разных городах, на разных континентах, это уже ни для кого не новость. Но пока мы общались до эфира с нашим сегодняшним гостем, мне понравилась вот только что родившаяся цитата: «В Риге будет отличная погода, но нельзя сказать, какая именно». Вот эти слова теперь пускай станут крылатыми, и они принадлежат...
Андрею Бирюкову.
Да.
Привет, Андрей.
Привет, рад вернуться.
Позволь, я тебя отрекламирую. Все-таки, мне кажется, я не знаю, может быть, тебе уже надоело, а может быть и нет, но для меня, когда ты был у нас в гостях в первый раз, это все-таки такой бренд. Когда ты говоришь, что вот у нас в гостях человек, который пробежал 7 марафонов за 7 дней на 7 континентах, то сначала не очень понятно даже, что имеется в виду и как это возможно. Поэтому я отрекламирую тебя и отрекомендую тебя нашим слушателям. Вот как того... Это тот же самый Андрей Бирюков, который пробежал 7-7-7, а на прошлых выходных пробежал 42 километра в Риге на Рижском марафоне.
Спасибо.
Я все, не наврал?
Нет, не наврал. Замечательно, очень приятно.
Так, сколько у тебя было время на финише?
2.49.
Хорошо, это мы тоже внесли в свой конспект. Ну, на самом деле, это очень хороший результат.
А это для тебя хороший результат? На что ты нацеливался?
Да, личный рекорд. До этого у меня был лучший 3.03. И несколько лет назад. И сейчас цель вот после 7.77... родилась, так сказать, цель пробежать Рижский марафон, пробежать его быстро, чтобы у меня была как бы, так сказать, квалификация, быстрое время, чтобы я потом мог зарубежный марафон, такие как там Бостон, Чикаго, пробежать. И частично тоже цель была встретиться со своими друзьями, с которыми я познакомился на 7-7-7. И это как бы такой, у меня начинается такая по путешествиям, так сказать, карьера, где я езжу по марафонам, чтобы встретить своих друзей из других марафонов.
А ты был на каких-то больших марафонах уже?
Я был на Берлине и на Нью-Йорке. И на оба этих марафона у меня не было тогда квалификации, а попал я туда по лотерее. У меня все время был внутри такое, как сказать, искра, огонь, пожар, сделать, ну, официально быть там, как бы заслужить это по времени.
А расскажи, что такое полотерея? Это ты подаешь заявку, и все желающие,
да, то есть большие,
попадают в один чан?
Популярные марафоны, на них все хотят пробежать. И хотят пробежать те, кто побыстрее, и те, кто, ну, чуть помедленнее или там для себя бегут. Но так как марафон может определенное количество людей только принять, и это обусловлено в основном как бы правилами безопасности, есть определенное количество людей, которые можно как бы провести, так сказать, через город безопасно. И поэтому даже у самых больших марафонов лимит где-то там 30-40, по-моему, у Берлина может 50 тысяч человек, которые могут стартовать одновременно и тогда в течение там 5-6-7 часов закончить. И поэтому у больших марафонов, очень популярных, есть как бы не то, что как бы вот ты вот зарегистрировался, пришел на старт, а тебе нужно очень часто пробежать какое-то определенное время. И те, у кого нет этого квалификационного времени, у них есть возможность попасть на марафон путем лотереи. Там, то есть дают определенное количество стартовых номеров, не знаю, 10 тысяч, 20 тысяч, и вот, не знаю, все 100 тысяч, которые на это все подписываются, они попадают на такую, так сказать, лотерею, где они сначала записываются, и потом в течение там 2-3-4 недель происходит
жеребьевка,
да, где просто выбирают вот эти имена. И одни из самых тяжелых марафонов, куда попасть, это Токио и Лондон, потому что на них по времени нету квалификации, то есть там только либо ты прям элитный бегун, так сказать, олимпийского уровня, или ты идешь по вот этой лотерее. И еще на большие марафоны есть возможность попасть по благотворительности. То есть ты обязуешься как бы набрать какую-то определенную сумму, 5, 7, 8 тысяч, не знаю, долларов. И тогда за это тебе дают слот, так сказать, номер, где ты можешь бежать. То есть вот три такие опции есть, как попасть на эти большие марафоны.
Ну вот как вот в фильмах обычно бывает начало, да, проходит 10 минут, и потом только пошло название фильма. Я сейчас скажу 28-04-04-24, это номер WhatsApp в студии для всех вопросов, комментариев, которые сегодня касаются марафона.
Ну и бега, наверное.
Да.
В общем,
на длинные дистанции. 28-04-04-24. Пишите, смело побежим вместе.
Мне хотелось, Ром, спросить про вот эти большие марафоны, про Берлин и Нью-Йорк, и чтобы ты как-то сравнил рижский с вот такими именитыми.
Ну,
чем он, не знаю, лучше, хуже, другой?
Для меня оба рижских марафона, я бежал два рижских марафона, один в 2021 году, он был очень особенно, это вот где я пробежал 3:03, и который я бежал сейчас в воскресенье, все-таки бежать дома с латвийским флагом на груди, это совсем другое. И как бы я в такой немного уникальной позиции, что я, какой я пробежал, 45-й, по-моему. То есть передо мной, ну, никого не было. То есть я не видел впереди никого. Там, может, метров 300 передо мной была какая-то группа, но в целом как бы я бежал один. И поэтому люди, которые поддерживают, они еще, у них много сил поддерживать, и они прям... Тоже у меня имя написано, все кричат там «Андрей, давай, давай!» или кричат «Латвия», потому что видят флаг. И это прям я бегу вот мимо памятника свободы. Бежал какой-то 39-й, по-моему, километр был. Но ног я вообще уже не чувствовал. Но я слышу, там кричат «Латвия», на другой стороне там хор поют. Все эти мужчины, женщины в народных одеждах, прям как бы сердце колотится, и находишь все равно силы бежать. То есть это совсем вообще уникальный, так сказать, опыт. Чувствуешь себя немного как на каких-нибудь больших важных соревнованиях или даже на Олимпийских играх. А когда бежишь большие марафоны, даже если ты очень быстро бежишь, ты, скорее всего, бежишь в такой большой группе, потому что очень много людей в мире, которые бегут достаточно быстро. Большое отличие в том, что на больших марафонах людей все-таки больше. Очень часто они начинаются чуть попозже, чем у нас. У нас он в 7 утра начинается. То есть на финише это сколько было? В районе 10. То есть, скажем так, народу не так много, как могло бы быть. Угу. Погода тоже не с точки зрения... Как бы,
отдыхающих.
Отдыхающих, да. Гуляние по городу, так сказать, не очень шептало. То есть было чуть поменьше. Вот когда бежишь в Нью-Йорке, в Берлине, там вот прям люди просто вот в 2-3 ряда стоят практически на протяжении всей трассы. То есть если там какой-нибудь мост, куда в Нью-Йорке это мост из Лонг-Айленда в Манхэттен, то есть там вот прям это, наверное, 2, может, 3 километра, где полная тишина, и ты только слышишь, как бегут туф-туф-туф, там сотни шагов вокруг тебя, и потом ты спускаешься вот с этого моста, выбегаешь на первую авеню, и там люди уже в 5 рядов стоят, потому что, ну, в Нью-Йорке никто никогда не спит, и все приходят поддерживать, и в основном люди поддерживают на Манхэттене, на главном острове, потому что там ты как бы легко можешь и до финиша добраться, а сам марафон начинается прям в самом-самом низу, он проходит через все 5 районов, он находится там даже на другом острове. То есть ты бежишь через огромный мост, потом ты пробегаешь через весь Бруклин, немножко по Лонг-Айленду, тогда на Манхэттен, бежишь до Бронкса на самый верх, и потом возвращаешься в Центральный парк. И вот только вот тот момент, где ты перебегаешь на Манхэттен, полная тишина. И, ну да, то есть там совсем по-другому. А в Берлине, то есть, ну, немцы тоже очень активно всех поддерживают, и немцы такие немного интенсивные люди, тоже со своим языком. То есть, да, ты бежишь, и там каждый, и там бабушка тебе будет кричать, и там дети все кричат «Auf geht's, los!» И так чувствуешь, что, ну...
Хорошо бы прибавить шагу.
Хорошо бы прибавить, да.
Слушай, но чтобы бежать в такой группе людей, как в Нью-Йорке, ну, для этого нужно понимать вообще, как это делать. То есть должен быть навык, техника, да?
Ты имеешь в виду...
Как-то этому научиться нужно.
Ты имеешь в виду, что в группе бежать не так, как одному?
Ну, смотри, я вот, может быть, не совсем корректно сравнил. Вот ехать на велосипеде одному — это как бы проще. Когда ты едешь в пелотоне, да, чтобы никого не зацепить, чтобы ничего не произошло, чтобы как бы контролировать, кто перед тобой, там, не затормозил, ну, чтобы не было вот таких вот происшествий. Вот в беге, наверное, то же самое.
Ну, на самом деле, на велосипеде легче ехать в группе с физической точки зрения, ну, потому что ты там 30% энергии как бы меньше тратишь. А в беге похожая ситуация, то есть особенно вот сейчас бежали, когда на Островном мосту и на Вантовом был встречный ветер, то есть был такой восточный, северо-восточный ветер, и я прям чувствовал, и там я старался немного поработать, чтобы вот прям за кем-то бежать, чтобы чуть-чуть ветра меньше было. Честно говоря, не знаю, психологически помогает, физически я не уверен, может и не очень. Но в целом в группе бежать легче, потому что когда у тебя рядом или прям перед тобой кто-то есть, ты можешь просто отключиться и думать, вот пятки бегут передо мной, мне главное на них не наступить, и тогда можно и как-то о технике немного подумать. Ну, легче немного, когда перед тобой как бы кто-то бежит и держит темп.
Пейсмейкер.
Пейсмейкер, да, можно сказать. И даже по пульсу я заметил, что если я бегу за кем-то, там на 2-3 удара я прям могу успокоиться и чуть меньше. То есть такая небольшая, но для меня лично достаточно емкая, так сказать, емкий бонус.
Угу. Жень, ты знаешь, вот в марафоне откуда эти 195 метров появились?
Ну, это... дистанция между марафоном и Афинами?
Нет, оказывается, слушай, на самом деле между марафоном и Афинами, вот если вот так по-честному, там даже меньше 40 километров, да, но вот как выяснилось, что на Олимпиаде 1908 года дистанция, которая до этого была 40 километров, ее удлинили вот до этих уже известных 42-195, чтобы старт начинался от Виндзорского замка и заканчивался перед королевской ложей на стадионе. То есть все для королевской семьи.
Англичане виноваты?
Да, да. И вот, кстати, потом уже Международная федерация легкой атлетики, она все это утвердила, и вот с тех пор эти 42-195 вот так укоренились.
Я не знал. Ты был в курсе?
Я не знал, нет. Я только знал, что на каких-то соревнованиях было 40, потом было 42, и потом было 42-195.
Это вот с 1908 года.
Будешь совершенно с другими чувствами теперь бежать.
Так,
слушай, я хотел еще про Рижский марафон спросить. Ты сказал, что именно марафон бежало 3000 человек, ну, примерно.
Примерно, да.
И значит, вы стартуете. То есть как выглядит старт 3000 человек одновременно, и как ты находишь свое место в этом вообще? Ну, то есть, потому что, на мой взгляд и слух, это звучит просто как столпотворение. Я знаю, что есть коридоры для людей, которые там планируют закончить за 3 часа, за 4, за 2. И то есть какой-то раздел там есть, но
да, вот
все равно куча народу.
Всегда стараются на это очень много внимания обратить, что, пожалуйста, как бы примерно поймите, какой у вас коридор. На больших марафонах они это прям, тебе нужно записать, на какое время ты идешь, и тогда тебе дают определенный коридор, и они их разделяют физически, ты не можешь зайти в другой коридор. Но как бы в реальности есть стартовая линия и большой-большой как бы коридор, где много людей. И хоть люди как-то стараются встать на старте, в моем опыте, как быстро или как медленно ты не бежишь, у тебя все время будет спереди кто-то, кто бежит медленнее тебя, и за тобой кто-то, кто быстрее. И там, поэтому тех, кого я тренирую, я всегда говорю, первые 2 километра вообще забудьте про темп, просто бегите, старайтесь бежать по самой стороне, там меньше движения вперед-назад, вероятность тоже, что луж меньше, на Рижском марафоне тоже самое, тоже было. И тогда как бы все вот это вот интенсивное движение пройдет как бы, ну, само по себе. А на Рижском марафоне тоже было 2 коридора и, такая, так сказать, спереди небольшой коридор для быстрых бегунов. И на старте там, на экспо нужно было показать, что доказать, что ты можешь там бежать быстро. По-моему, был марафон меньше 3:15. Но в реальности, когда я подошел на старт, там вот в этот быстрый коридор стояла просто огромная очередь. Мне кажется, туда все заходили. Кому кто-то, допустим, кто опаздывал на старт, он, мне кажется, скорее всего, заходил туда, потому что зайти с другой стороны, где там уже 1000 людей стоит, было практически невозможно. И еще что помогает, на Рижском марафоне были пейсмейкеры. Это такие люди обычно в яркой одежде с флажком. И когда вот ты стоишь на старте, примерно знаешь, насколько ты бежишь, очень тоже легко посмотреть, вот там, допустим, эти бегут по 3 часа, эти по 3:15, и ты как бы примерно себя можешь на старте поставить. Но в целом старт на марафоне — такой очень интенсивный опыт, который просто нужно пережить.
Это как в Формуле-1, да, вот первый круг, вот, ага. Вот эта стартовая прямая, она самая бешеная, она больше всего внимания привлекает. Там самые главные события происходят.
Да.
Смотри, я все хочу, извини, да, вдаться в детали. Ты говоришь, что на старте стоит, понятно, есть стартовая линия, и стоит огромный хвост из людей.
Да.
Я понимаю, что это не 100-метровка, здесь десятые доли секунды не играют роли. Но все-таки, если ты в хвосте этой очереди, то, ну, какое-то время это у тебя съест на финише. Не знаю, 20 секунд, 15 секунд. И если ты борешься за какие-то высокие места, то для тебя это может быть важно. Как-то неспортивно получается. Вот что я хочу сказать. Не совсем справедливо.
Поэтому вся элита всегда в на больших марафонах тоже и в самый последний момент запускает на самую переднюю линию. И если... Вот у нас, допустим, Рижский марафон тоже это... в одно и то же время латвийский чемпионат по марафону, у этих людей обычно берут не чиповое время, а время по пистолету, gun time. И, то есть, если, допустим, ты стоял чуть-чуть сзади, то, ну, так сказать, это твоя проблема. Ты все-таки профессионал, ты должен уметь встать так, чтобы на старте этих проблем, на этих проблем не было. Вот. А для всех остальных, как бы, ну, в целом, вот весь этот хвост людей примерно... те, кто побыстрее будет стоять, ну, то есть этот хвост будет постепенно как бы среднее время увеличиваться у тех, кто спереди, относительно тех, кто сзади. Ну, и есть, конечно, те, кто, не знаю, я бы сказал, 10% туда-сюда, они как бы не знали, где встать, и встали, где попало.
А ты знаешь, кто выиграл и с каким временем? Я, к своему стыду, не смотрел результаты.
Мне кажется, выиграл мужчина из Кении с 2:13. В этом году, на самом деле, было очень много, во-первых, просто больше бегунов и много быстрых приехало. В прошлом году, мне кажется, те из как бы африканских стран, кто приехал, они бежали, может, полумарафон, потому что на марафоне я не помню, был ли кто-то из того региона. А в этом году, мне кажется, 8 кенийцев были, и они пробежали там где-то от 2:13 до там 2:18, наверное.
Перед тем, как приступить к вопросу там о плане тренировок и как все это выстраивается, потому что марафон — это на самом деле результат очень долгой подготовки, целенаправленной и очень большой мотивации. Но все-таки что сподвигает человека пробежать за там, вот, несколько часов дистанцию от Риги до Елга? Вот что им двигает, что у него в голове происходит в какой-то момент жизни, что он согласен это сделать, пойти на такой собственный рекорд?
Для меня марафон всегда был чем-то таким, как испытанием, насколько я могу, насколько долго я могу как бы на чем-то одном сфокусироваться и вот держать это в течение всего забега. Потому что, на самом деле, это не просто как бы пробежать марафон. Вот за все эти там 3 часа, грубо говоря, нужно думать о очень многих вещах. То есть побегу я здесь чуть быстрее или чуть помедленнее. Там начинается мост, чуть-чуть я приторможу или, наоборот, пробегу быстрее. Там гель я съем тогда или не тогда, выпью воды. Все эти микро, так сказать, решения нужно принимать и все время как бы помнить о том, какая моя цель. У меня всегда в голове это было как одно такое испытание, вот насколько я смогу себя, как сказать, нацелить на это. То есть я пришел из гребли, где у нас, так сказать, от 40 секунд до 4 минут, вот это наш радиус или диапазон соревнований. То есть там ты просто лупишь вперед и пытаешься удержаться как можно дольше. А тут нужно так более стратегически проходить. Я всегда думал, что ну, марафон — это вот что-то, где я себя проверю. И поэтому, когда с гребли я закончил, это была такая как моя цель всегда, что хотел бы это пробежать. Ну и потом как-то пробежал один, понял, что я могу бежать быстрее, и это вот этот такой, так сказать, прогресс меня зацепил.
Вот еще в социальных сетях после Рижского марафона очень много постов появилось, которые были посвящены и этим соревнованиям, и кто-то, наоборот, признавался из людей, что ну, меня ничто не может заставить там пробежать какую-то определенную дистанцию. Да? То есть человек не видит ни смысла в
этом. Злая собака.
Единственное, что да, но это к почтальону больше вопрос. Вот. Но, тем не менее, человек, который говорит, что он не может, он не хочет, он не понимает смысла бега, ему не нравится бегать, это у него вызывает какое-то отторжение. Это чисто психологически какой-то блок ставится или все-таки действительно есть какая-то на то причина?
Ну, это просто может быть, что как бы человеку нравится другой вид досуга. То есть есть люди, которым нравится кататься на велосипеде, есть люди, которым нравится кататься, играть в гольф, есть люди, которым нравится ходить с палками. И как бы в любом спорте, неважно какой это спорт, модель подготовки всегда одна. Всегда нужно построить какую-то определенную базу, и на этой базе тогда уже можно как бы строить что-то более специфичное. И как бы что меня как тренера всегда немного задевает, это люди там, допустим, или без подготовки, или там, не знаю, 2 недели перед марафоном побегали, потом пробежали 10-ку, ой, там, бег — это не мое. Или там, я все равно не могу быть таким быстрым, как там кто-то и кто-то. А на самом деле у них просто нет вот этой базы или фундамента. То есть там это аэробная подготовка, силовая подготовка, там специфичная подготовка. То есть, ну, мышцы просто не готовы, поэтому они от этого не получили удовольствия. А если бы они как бы, ну, относительно, так сказать, структуризированно подошли бы к процессу, допустим, не знаю, 1 месяц хотя бы поработали с тренером, который бы все эти такие маленькие привычки им бы помог внедрить. Это, к примеру, разминка, которую 90% любителей, скорее всего, не занимаются.
Не делают, да.
Да, а это очень... Как бы, разминка на 20% может повысить то, как бы, что человек может показать. Ну и не говоря уже о том, что как бы, предупредить травмы и все прочее. То есть разминка, какие-то специальные беговые упражнения и все прочее. То есть если я посмотрю на свою как бы рост, так сказать, в беге, я начинал бегать, пока еще греблей занимался, у нас бег — это был форма наказания. Мне кажется, у всех из постсоветского пространства это... Матернулся, пошел.
В футболе это известное тоже, что будете бегать кроссы.
Вот у нас так и было. То есть если там какой-то, не знаю, как-то провинился, даже на сборах, на гребле, где нужно всю энергию вести на то, чтобы как можно больше времени провести в байдарке, было так, что, ну, там, не знаю, не пошел рано спать или там где-то ругался какими-то словами, то в 7 утра встаешь и идешь 15 минут бегать. То есть у меня все время это было как бы бег ну, как бы, ну, не было у меня такой любви к бегу. А когда я начал готовиться, то есть те привычки, которые я выучил в гребле, начал постепенно использовать в беге, тогда я начал получать от этого удовольствие. И как бы те бегуны, которые сейчас, так сказать, на элитном уровне, они к этому тоже пришли за там 5, 10, может, даже 15 лет. А некоторые, может, там за год или два, потому что, ну, они так основательно работали со своими этими самыми. Но все вот эти моменты, чтобы укрепить икры, допустим, укрепить бедра, чтобы они не были зажаты, растяжки и как бы специальные упражнения, чтобы техника была более эффективная. Это все занимает время, но как бы это занимает время как бы по длительности. То есть если этим заниматься там год, два, не знаю, 10, просто все время легонько бегать, то в какой-то момент это просто станет относительно легко, и тогда гораздо легче от этого получить удовольствие, когда ты выходишь на пробежку и как бы, ну, ты бежишь, тебе нравится.
Я хотел спросить про удовольствие. Ты когда бежишь марафон, ты получаешь удовольствие?
Да.
Не потом от осознания того, что я молодец, пробежал, у меня хорошее время, mm-hmm. а в процессе.
Да. И вот на этом марафоне, хоть было и там ветер был, хоть был
дождь,
все прочее, вот в течение всех 42 километров я бежал и думал, не могу поверить, как хорошо у меня как бы все это проходит и как... Ну, как бы, как здорово бежать. То есть это тоже как бы не такой, не совсем сюрприз для меня был, потому что я основательно подошел к тому, чтобы я на соревнованиях был свежий, а не уставший. И тоже как бы со своими спортсменами я всегда им говорю, лучше быть свежим и немного недотренированным, чем супер натренированным и уставшим. Потому что если ты уставший, даже вот, ну, с работы когда приходишь... Уставший не то же самое, что свежий. А как бы на спорте, особенно на марафоне, это вот просто можно увидеть. Человек там бежит первые 10 километров еще кое-как, а потом все. И вот эта усталость, это все напряжение, это, ну, как бы, это сказывается и на моральном состоянии, и на том, как бы, как себя чувствуешь, и на настроении, и на всем прочем. То есть в спорте, в тренировках очень важно... комбинировать периоды, которые как бы более напряженные, скажем так, то есть ты, допустим, бежишь, ну, дольше, больше, делаешь больше интервалов, и должны быть обязательно периоды как бы восстановления. Точно так же и в работе, то есть есть период, когда какой-нибудь там проект или нужно сдать что-то, ты там работаешь, не знаю, день и ночь, может, не знаю, неделю, две, может, даже месяц это затягивается, но после этого всегда нужно взять какой-то перерыв, где ты просто ничего не делаешь, от этого отходишь, делаешь что-то другое очень-очень легко, чтобы потом вернуться в тот же процесс, ну, как бы с полным ресурсом. И не было такого, я не хочу больше работать, скорее бы там, не знаю, на Мальдивах лежать и там ногами кверху.
Это, наверное, похоже на ситуацию, когда ходишь в спортзал регулярно-регулярно, и в какой-то момент вот просто надоело. Потом ты делаешь перерыв месяц там или год, и потом возвращаешься, и вот такой подъем чувствуется. Uh-huh. Да, вот, наверное, как-то вот это похоже.
Да, и у женщин на самом деле это очень как бы наглядно видно. Ну, во-первых, у них каждый месяц меняется цикл, но и тоже с профессионалами, женщинами, которые ходят, так сказать, ну, не в отпуск, а самое... у которых рождается ребенок,
декрет.
То есть, да, в декрет, вот, они вынуждены, ну, то есть, грубо говоря, два года брать полный отдых. И очень часто те женщины, которые там на высоком уровне, они после этого возвращаются прям на 1-2 уровня выше, потому что они морально берут полный перерыв от всего, отходят от этого, у них есть время потом как бы себя, так сказать, построить сначала, работая над своими какими-то слабыми сторонами. И в спорте, на самом деле, вот у меня, мне повезло, что, так сказать, с 10 лет я был в каком-то организованном спорте, где всегда был тренер. Иногда это, конечно, значило, что нагрузка была слишком большая, может, Но в целом это всегда было, что мы всегда разминались, у нас всегда был период, когда мы интенсивно работали, у нас всегда был период, там, допустим, ноябрь, когда мы, ну, много чего не делали, может, даже на месяц брали полный отдых. И вот это вот, так сказать, американские горки, где ты доходишь до периода, где там очень тяжело, прям руки поднять после тренировок не можешь, до того, где ты полностью там свежий и все здорово. А в любительском спорте такого нет, и потому что очень часто как бы любители просто сами начинают бегать. Они как бы скачивают какую-то программку, по ней бегут, может, даже первую там десятку или половинку бегут хорошо, и после этого сразу начинают следующий цикл, и следующий. То есть у них нет вот этого перерыва, который важен не только для того, чтобы мышцы отошли, а чтобы наша нервная система восстановилась. И не зайти вот в этот, как это сказать, burnout, то есть, ну,
выгорание.
Выгорание, да. Когда перегораешь просто от того, что все, ну, не могу я бегать, ну, как бы не хочу вообще видеть ни марафон, как бы больше даже никакую десятку не побегу.
В большинстве видов спорта самые лучшие результаты и рекорды, в первую очередь, ставятся не на соревнованиях, а на тренировках, да. Тяжелоатлет берет и в рывке поднимает, там, допустим, 240 килограммов, а на соревнованиях у него 230 ни разу выше не было. Ты, наверное, понимаешь, да, к чему я веду? Нет еще? Сколько нужно пробежать марафонов, чтобы потом пробежать марафон?
Ну, профессионалы могут и свой дебютный марафон очень-очень хорошо пробежать. То есть сейчас в Париже бежал Алекс Йи, это вообще триатлонист, который бегает олимпийскую дистанцию, то есть час 40, наверное. Вот он решил в Лондоне пробежать свой первый марафон, он пробежал за 2.10 или там за 2.08, то есть никогда не бегал длинные дистанции, и то есть пробежал, по-моему, очень даже близко к олимпийскому нормативу он пробежал, если я правильно помню. Но в целом, как бы, своим тоже спортсменам я всегда говорю, что как бы мы не знаем того, чего мы не знаем. И когда ты готовишься к марафону, все на тренировках, к первому марафону, все на тренировках может идти замечательно. Но у тебя нет вот этого отчетного пункта, что ты знаешь, как будешь чувствовать себя там после 30-35 километров. И многие как бы пробегали уже половинку марафона и думают, ну, хорошо, еще половинка, я пробегу. Но на половине марафона ты себя не чувствуешь так, как ты себя чувствуешь на 30 километрах. Потому что после 2 часов у нас организм как бы интенсивного бега, организм как бы, так сказать, начинает...
Сталкивается много... с марафонской стеной, да?
Да, с марафонской стеной, потому что просто энергии, которая у нас есть, чтобы поддерживать интенсивную нагрузку, примерно хватает там на 2-2,5 часа. Если тоже этого не знать, или неправильно, даже, может, если это знать, но неправильно разложить силы, то и быть слишком амбициозным там еще на половинке, то на 30 километрах может прижать. И как бы тут лучше всего, если ты уже пробежал один марафон относительно хорошо. Даже если сломался, то все равно. И тут я всегда стараюсь взять, окей, какой был средний пульс на этой дистанции. Потому что это примерно покажет, какая была интенсивность. Не темп, потому что темп можно натренировать, а именно пульс. И потом уже на следующий марафон готовиться, как бы организовать его так, чтобы средний пульс был примерно такой же или чуть выше. То есть вот я бегу, у меня всегда средний пульс в районе 165, и после уже какого-нибудь своего второго или третьего марафона я понял, что особо он не двигается. И все, все следующие марафоны я примерно бежал так, что начинаешь там, ну, первые 2 километра, пока выйдешь из этого первого круга, как в Формуле-1, живым. И потом тогда начинается 158, допустим, первые десятка, потом 162, и начиная там с, не знаю, 12-15 километра до 35-го, 165. И уже с 35-го, если есть силы, начинать добавлять. И, как бы, так сказать, это можно со светофором сравнить. То есть первые, не знаю, 5-10 километров должно быть вообще в зеленой зоне, что так, что ну, это даже не соревнование, я как на тренировке практически бегу, это все очень легко. Потом середина где-то там с 10-15 до 32, наверное, это уже желтая, что, типа, ну да, чуть-чуть как бы поработать нужно, некомфортно, но еще могу держать. Ну и как бы тяжело должно начинать становиться где-то там последние 5, может, 7 километров. Но там ты уже относительно близко к финишу, и только тогда нужно как бы добавлять. А не так, что становится тяжело на 21-м километре, а там на 30-м уже приходится идти.
Угу. Но все равно, как можно как бы подготовиться и понять, как ты себя будешь чувствовать под занавес марафона, да, если ты до этого никогда там, до 30-го километра не добирался. Ну, понятное дело, по приборам, да, пульс — это хорошо, но все равно.
Можно я вставлю слово? У меня есть друзья, которые не так давно пробежали свой первый марафон. Судя по их рассказам, потому как они готовились, до того, как они пробежали марафон, на тренировке они ни разу марафон не бежали.
Ну, вот именно.
Они дошли до какого-то там, не знаю, 30 с чем-то, может быть. Mm-hmm. И свои первые 42 ты бежишь уже на соревнованиях. И так или иначе это работает. Понятно, что где-то там что-то может быть новое, не знаю, ощущение, чувство или что-то еще. Но отвечая на твой вопрос, сколько надо марафонов для того, чтобы впервые пробежать марафон, по-моему, ни одного.
Нет. То есть для первого марафона, действительно, ты свой первый марафон бежишь в день, когда этот марафон
происходит,
да. И для первого марафона план, ну, для начинающих, допустим, план такой, что вот в течение там 12-16 недель, там каждые 2-3 недели ты эту свой длинную тренировку по чуть-чуть повышаешь до момента примерно, где ты пробегаешь, ну, там, 28-30 километров. И это момент, когда план, как бы, усталость самая большая, потом ты эту усталость немного скидываешь, уже зная, что если я могу пробежать 30 и еще стоять на ногах, когда я очень уставший, то через там 3-4 недели, когда будет сам марафон, я буду восстановленный, я знаю, что эти 30 я могу пробежать, и потом ты входишь в такую территорию неизведанности, и поэтому тоже говорят, что марафон — это такое, как бы, ну, такое как путешествие, чтобы познать себя. То есть ты вот последнюю эту десятку пробегаешь, и ты понимаешь, что ты в такой территории, где ты раньше не был, и вот это то, когда люди себя немного познают, когда становится очень тяжело, и они вот эту вот всю как бы тяжесть и усталость переваривают, и после этого финишируют, и тогда рассказывают истории и байки, как этот первый марафон прошел, как было тяжело, как они там практически как на Олимпиаде зубами и когтями вырывали эту личную победу. Это, ну, очень красиво всегда. Это прям чувствуешь эмоции, что человек, ну, пережил это, и как это практически на его жизнь повлияло. Потому что потом, когда он идет какие-то свои, не знаю, проблемы или что-то в жизни решать, у него всегда есть отправная точка, что если я мог, не зная ничего про то, как я буду себя чувствовать после 32 километров, добежать марафон, ну, там, не знаю, что-нибудь, с чем он сталкивается в тот момент в своей жизни, но это я тоже могу вот с таким же фокусом, с такой же мотивацией побороть.
А ты помнишь свой первый марафон?
Да. Я пробежал первую половину за 1:30, я хотел пробежать его из 3 часов, а вторую половину я пробежал за 1:50, и у меня прям вот видно, так это как с горы у меня мой темп падал, и вот все, что я вам рассказал, что настоящий марафон начинается на 30 километров, это, ну, я понял, у меня и ноги болели, и все прочее. И я увидел один как бы плакат, там женщина держала, было так, что первые 20 километров ты бежишь своими ногами, потом следующие 20 километров ты бежишь, по-моему, головой, и последние 2 километра ты бежишь сердцем. Я такой, вот мне нужно до 40 добежать, чтобы я сердцем последние 2 мог пробежать. Было очень тяжело. То есть вот у меня был такой слишком, слишком большие амбиции, и я не знал, чего ожидать. По своим всем тренировкам, как бы, я и 30 пробежал, и как бы темп я мог нормально держать, но у меня просто мышцы, сухожилия не привыкли вот по асфальту столько много бежать. Сейчас я, когда смотрю назад, то есть, ну, вообще такого... То есть в понедельник у меня ноги, мышцы, ничего не болело после марафона.
А ты перед передачей мы говорили, и ты сказал, ну, я сегодня ходил бегать. Mm-hmm. Вот что это значит? Сколько ты сегодня ходил бегать?
Сегодня я бегал 12 часик, чуть меньше часика пробежал. То есть еще рано, так сказать, после марафона было тяжело. Вот. Но на следующей неделе начну как бы восстанавливаться. Это занимает у меня 5-7 дней от быстрого марафона полностью, чтобы отойти.
Побуду капитаном очевидностью на 10 секунд. Пробежать марафон без научного подхода, то есть без правильно составленного тренировочного плана, но не то, что невозможно, а очень-очень трудно.
Возможно. Возможно, и если как бы, в Инстаграме долго полистать, найдется много людей, которые таким образом пытаются как бы, привлечь, не знаю, внимание к себе или скорее привлечь внимание к тому, что это как бы марафон — это не сколько физическое испытание, но это, конечно, физическое испытание, но это больше испытание как бы моральное. Потому что, ну, марафон практически каждый может пройти, не знаю, за там 8-10 часов, если очень захотеть, с передышками, с паузами, не знаю, в кафе, с кофе, ну, 40 километров, 42 можно пройти. Вопрос, как бы, насколько у нас высокие амбиции, насколько быстро мы это можем пробежать. Но как бы, я придерживаюсь все-таки такого основательного, скажем так, научного подхода, чтобы, пробежав этот марафон, не было такого, что, ну вот, я вам показал, я могу пробежать марафон, ну, типа, я там такой крутой. А то, чтобы это марафон, вот все эти эмоции, которые человек испытывает на финише, чтобы это было не концом какого-то путешествия там в длину 12 недель, а скорее началом путешествия, которое будет и там 10, 20, и у некоторых это 40 лет. То есть они пробегают свой первый марафон, и это их так цепляет, что сначала, может, они хотят как бы пробежать его быстрее, или хотят пробежать его в другом городе и как бы посмотреть город с другой точки этого самого. Или просто как бы понимают, что за эти 12 недель, там 16 недель они так улучшили свое физическое состояние, что им это нравится, они хотят это поддерживать. И для меня, как тренера и как, ну, тоже бегуна, вот видеть такой опыт у людей, вот прям сердце радуется, что им это нравится, что их это зацепило.
Но у тебя были ученики, которые пробежали марафон и сказали: «Все, спасибо, достаточно, я все понял, пойду займусь чем-нибудь другим».
На самом деле нет. Я не могу так вспомнить, чтобы вот прям кто-то, да, пробежал марафон, ну и все. То есть всегда было какое-нибудь, что они продолжают заниматься, продолжают бегать, просто, ну, наши как бы
пути расходятся. Нет?
Ну да, я стараюсь держать какие-то контакты со всеми, с кем работал, и тоже там в Страве смотрю, что продолжают бегать там, или, может, это не бег, а какой-нибудь там спорт, но в каком-то ключе все равно такой постоянный спорт у них присутствует. И вот этому прям очень-очень радуюсь.
Так, вот от наших слушателей есть несколько вопросов. Так, ну это скорее ремарка. После марафона город был похож, мягко говоря, на мусорник. Но я так думаю, что это был вопрос времени. Там за пару часов все и убрали.
Да, мы через, по-моему, 3-4 часа, я прям вообще не видел уже, что где-то были какие-то пустые стаканчики. То есть очень быстро, как только запустили обратно движение, большинство мусора было убрано. То есть у нас непосредственно этот марафон очень-очень хорошо организован.
Угу. Как вы относитесь к клубу 10 тысяч шагов? Это миф или реальность?
Я не знал, что это прям клуб.
Ну вот как-то так называют, наверное.
Но, в принципе, да, чем больше двигаешься, тем больше организм у тебя привыкает к этому. И тут может даже можно такое как бы отступление, что во всех, исследованиях, где смотрят, насколько высока продолжительность жизни, после там каких-нибудь, по-моему, 60 лет, самый большой, проблема, которая появляется. То есть, если, допустим, человек падает, там ломает кость, допустим, и какое-то долгое время остается без движения,
да.
Это то, что понижает продолжительность жизни больше всего. Поэтому чем дольше люди могут оставаться активными и как можно как бы дольше ходить или там на велосипеде ездить, просто двигаться, это то, что как бы поддерживает, так сказать, молодость и активность больше всего. И с физической точки зрения мы как бы там растут митохондрии, новые клетки, это самое, растут, появляются, то есть, ну, мы поддерживаем это движение. То есть, да, точно, 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч, сколько...
Движение есть жизнь.
Чем больше двигается, да, тем больше жизни в организме.
Но вообще в спорте, если я все правильно понимаю, всю вообще философию спорта, то организму постоянно нужны какие-то встряски и какие-то, ну, не знаю, не конфликты, да, но чтобы он все время находился в тонусе. Если ты каждый день ходишь по 10 тысяч, то в итоге организм к этому привыкает. Uh-huh. Да? Нельзя сказать, что он становится ленивым, но эффективность от этих 10 тысяч, вот, допустим, в первый месяц и на 10-й год будет совершенно разная.
И да, и нет. То есть, если мы говорим о людях там от 20 до 60 лет, скажем так, то да, им прогрессивно нужно как-то эту нагрузку увеличивать. Но там после 60, или, по-моему, после 67, то насколько как бы быстро клетки умирают, насколько мы быстро мы теряем силу, прогрессирует быстрее. Поэтому если даже стоять, держать там те же 10 планку, тысяч, да, прогрессивно это будет давать как бы вот эту большую нагрузку. И тогда да, как бы если держать хотя бы эти 10 тысяч, там, не знаю, когда человеку 70, ну, 10 тысяч шагов, на самом деле, это почти что 10 километров пройти, это не так мало. То есть люди, там, которым 70-80, очень часто, ну, я думаю, не проходят эти дистанции. Вот, так что полностью поддерживаю клуб 10 тысяч шагов.
И еще очень коротко, все-таки пробежать по асфальту 42 километра – это убить свои колени. Ну, вот такое мнение тоже.
Ну, про колени и про поясницу, там, боль в пояснице, то есть это, по-моему, очень... это то, что я чаще всего слышу, и на самом деле это то, чего ни один из моих спортсменов не... Как бы это никогда не то, из-за чего спортсмены как бы от меня, как от тренера уходят. То есть, если ко мне приходят и говорят, о, у меня там, не знаю, иногда колено болит, или иногда это... Мы всегда начинаем с того, не так, чтобы, ну, давай сейчас начнем бегать, с коленом потом разберемся, или там сходи к доктору, это самое. Мы всегда начинаем с того, что вот, окей, значит, колено – это твоя слабая сторона. Но колено – это сустав. И это сустав, который как бы принимает на себя нагрузку. Но так не должно быть. Мы когда бежим, у нас... как бы весь организм должен работать в унисон. То есть у нас организм – это как большая подвеска, и как у машины подвеска. Если мы едем по там, грунтовой дороге, подвеска работает, нас не шатает. А если мы сядем в какую-нибудь такую старую машину, «Жигули», допустим, и едем по грунтовке, нас вот так излево вправо будет бить, потому что нет такой хорошей подвески, и весь удар приходится ну, на кузов машины. То же самое происходит с коленем. Если не включаются... Во-первых, стопа, которая мы приземляемся, или икры потом, или квадрицепсы, которые эту нагрузку как бы
ну, амортизируют, работают, да.
Амортизируют, то вся нагрузка, конечно, уходит в колено, потому что это одно единственное место, ну, как бы, где все связано. Поэтому тут важно развить мышцы так, чтобы и технику, во-первых, и мышцы, самое очень важно, развить так, чтобы вся эта нагрузка уходила в мышцы, а не в суставы. И тут уже нужно тогда работать и понимать, почему нагрузка уходит в колени, почему. Скорее всего, это потому, что стопы не такие сильные. То есть люди говорят, у меня там стопа, которая, ну, плоская стопа. Там нужно тоже покупать специальные кроссовки или стельки. На самом деле просто стопа слабая. Нужно работать со стопой, чтобы была вот эта вот амортизация. Это то, что нам природа дала.
Но это путь результат эволюции. Андрей, да. Чем ближе к концу, тем интереснее становится, но у нас натурально остается буквально полминуты.
Надо в следующий раз начинать сразу с конца.
Хорошая идея. Итак, марафонец Андрей Бирюков. Я желаю тебе, Андрей, побольше еще дистанции, чтобы вот без последствий, а только с сокращением времени, мы еще обязательно встретимся и поговорим.
Побольше городов.
Да. Заполнять контурную карту. А с тобой, Женя, мы попрощаемся ровно на неделю.
Ну, это угрожающе звучит. Роман Антонович.
Евгений Равдин и Андрей Бирюков. Пятая дорожка. Счастливо, друзья.